Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 7 и 8. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу игумен Иосаф Сорокин чтением избранных поучений святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе ведущий Александр Андрианов читает беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. Завершит программу Владимир Заманский чтением избранных отрывков из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Марка, главы 7 и 8. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное. И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: «Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. И Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».
Thank you.
Глава восьмая. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики Его отвечали Ему: «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и, воздав благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, Он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками Своими, прибыл в пределы Далманувские. Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики Его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собою в лодке. А Он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого, и просит, чтобы прикоснулся к нему. И, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками Своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих: «За кого почитают Меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя, другие же – за Илью, а иные – за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в 3-й день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение избранных поучений святителя Иоанна Златоуста. У микрофона игумен Иоасав Сорокин.
О том, как вредны нега и роскошь. «Послушай, что говорит Христос. Носящие мягкие одежды находятся в царских чертогах, а те, которые не носят таких одежд, находятся на небесах. Мягкая одежда и твердую душу расслабляет, изнеживает и расстраивает. И как бы ни было крепко и сильно тело, которое она облекает, от такой роскоши оно скоро делается изнеженным и слабым. Скажите мне, почему, думаете вы, женщины бывают так слабы? Неужели только от природы? Нет. Но и от образа жизни, и от воспитания. Их делают такими изнеженные воспитания, праздность, омовение, намощение, изобилие ароматов, мягкое ложе. Дабы тебе понять это, послушай, что я скажу. Из кучи деревьев, растущих в пустыне и колеблемых ветрами, возьми какое-нибудь растение. И ты увидишь, как оно сделается хуже, нежели каким ты взял его сначала. А что это справедливо? Доказательством служат женщины, работающие на полях, которые бывают гораздо крепче городских мужчин и могли бы преодолеть многих из них. А когда тело делается изнеженным, то по необходимости вместе с ним и душа испытывает то же зло, ибо отправление души, по большей части, соответствует состоянию тела. Во время болезни мы бываем иными по причине расслабления, а во время здоровья – иными. Как на музыкальных инструментах, когда струны издают звуки мягкие и слабые и нехорошо настроенные, то уменьшается и достоинство искусства, принужденного ограничиваться слабостью струн. Так и в теле. Душа терпит от него много вреда, много стеснения. Она испытывает горькое рабство, когда тело имеет нужду в частом врачевании. Поэтому увещеваю вас, будем стараться делать его крепким, а не болезненным. Не одним мужчинам я говорю это, но и женщинам. Для чего ты, жена, постоянно расслабляешь тело свое роскошью и делаешь его негодным? Для чего губишь силу его тучностью? Ибо тучность есть слабость для него, а не сила. Если же ты будешь вести себя иначе, тогда явится и красота телесная по желанию твоему, как скоро будут сила и свежесть. А если, напротив, будешь подвергать его бесчисленным болезням, то не будет у тебя ни здорового цвета, ни свежести, но постоянно будешь чувствовать себя дурно. Вы знаете, как прекрасен бывает хороший дом, когда озаряет его ясная погода. Так и красивое лицо делается еще прекраснее от веселого расположения духа. А когда душа уныла и прискорбна, тогда и лицо делается безобразнее. Унылость же производит болезни и расстройства здоровья, а болезни происходят от расслабления тела пресыщением. Так и по этой причине вы должны избегать пресыщения, если не верите мне. Но есть, скажете, некоторое удовольствие в пресыщении. Не столько удовольствия, сколько неприятности. Удовольствие ограничивается только гортанью и языком. Ибо когда трапеза кончилась, или когда пища съедена, ты становишься подобным тому, кто и не участвовал в трапезе, и даже гораздо хуже его. Ты выносишь оттуда тяжесть, расслабление, головную боль и склонность ко сну, подобию смерти, а часто и бессонницу от пресыщения, одышки и отрыжки, и тысячу раз проклинаешь свое чрево вместо того, чтобы проклинать невоздержанность. Итак, не будем уточнять тело, но послушаем Павла, который говорит: «Попечение о плоти не превращайте в похоти». Наполняющий чрево делает то же, как если бы кто-нибудь, взявший яства, бросил их в нечистый ров, или даже не то, а гораздо хуже, ибо тот наполняет только ров без вреда для себя самого, а этот навлекает на себя тысячу болезней. Питает нас только то, что принимается в потребном количестве и может перевариться. А лишнее сверх необходимого не только не питает, но еще приносит вред. Между тем никто не замечает этого, обольщаясь нелепым удовольствием и обычным пристрастием. Ты хочешь питать тело? Оставь же лишнее, давай ему необходимое и столько, сколько может перевариться, не нагружай его слишком, дабы не потонуть тебе. Принимаемое в потребном количестве и питает, и доставляет удовольствие, ибо ничто не доставляет такого удовольствия, как хорошо перевариваемая пища. Ничто так не способствует здоровью, ничто так не поддерживает живости чувств, ничто так не предотвращает болезней. Таким образом, принимаемое в потребном количестве служит и к питанию, и к удовольствию, и к здоровью, а излишнее – ко вреду, к неприятностям и болезням. Пресыщение производит то же, что делает голод, или даже гораздо худшее. Голод в короткое время изнуряет и доводит человека до смерти, а пресыщение, снедая тело и производя в нем гниение, подвергает его продолжительной болезни и потом тягчайшей смерти. Между тем, голод мы считаем несносным, а к пресыщению, которое гораздо вреднее его, стремимся. Откуда в нас такая болезнь? Откуда такое безумие? Не говорю, что нужно изнурять себя, но нужно принимать пищу так, чтобы тело и получало удовольствие, истинное удовольствие, и могло питаться, чтобы оно было благоустроенным и благонадежным, крепким и способным орудием для души. Если же оно переполнится пищей, которая будет, так сказать, расторгать самые запоры и составные связи, то уже бывает не в состоянии удержать этого наводнения, ибо вторгшееся наводнение расторгает и разрушает все. «Попечение о плоти, — говорит апостол, — не превращайте в похоти». «Хорошо, — сказал он, — в похоти». Пресыщение есть пища для порочных похотей, и пресыщающийся, хотя бы он был мудрее всех, по необходимости терпит какой-нибудь вред от вина или от яств, по необходимости чувствует расслабление, по необходимости возбуждает в себе сильный пламень похоти. Отсюда блуд, отсюда прелюбодеяние. Голодное чрево не может возбудить плотской похоти, равно как и довольствующееся умеренной пищей. Порочные же пожелания рождаются в чреве, предающемся пресыщению. Как земля слишком влажная, и навоз, окропляемый водой и имеющий слишком много мокроты, рождают червей, и напротив, земля, не имеющая такой сырости, приносит обильные плоды, потому что не содержит в себе ничего лишнего, и, будучи даже необрабатываема, произращает зелень, а, будучи обрабатываема, приносит плоды. Так точно и мы. Поэтому не будем делать из плоти нашей тело бесполезное, негодное или вредное, но будем произращать в нем добрые плоды и плодоносные растения, и прилагать старания, чтобы они не завязли от пресыщения, ибо и они могут загноиться и породить червей вместо плодов. Так и врожденная похоть, если ты станешь через меру насыщать ее, порождает удовольствия отвратительные и даже весьма отвратительные. Будем же всячески истреблять в себе это зло, дабы нам сподобиться обетованных благ во Христе Иисусе, Господе нашем, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение избранных поучений святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. У микрофона ведущий Александр Андрианов. У батюшки отца Амвросия был в миру друг, очень несочувствующий монахом. Когда отец Амвросий поступил в монастырь, тот написал ему: «Объясни, что такое монашество, только, пожалуйста, попроще, без всяких текстов, я их терпеть не могу». На это отец Амвросий ответил: «Монашество есть блаженство. Действительно, та духовная радость, которую дает монашество еще в этой жизни, так велика, что за одну минуту ее можно забыть все скорби житейские, и мирские, и монашеские. Лучшие писатели наши сознавали всю суету мирской жизни и стремились душой в монастырь, например, Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Тургенев. Главную героиню своего романа «Дворянское гнездо» Тургенев помещает в монастырь. Вспомните Лизу. Шекспир в «Гамлете» высказывает свой взгляд на мир и монастырь. «Мир — это сад, заросший сорными травами», — говорит Гамлет Офелии. «Иди в монастырь. Если ты будешь белее снега, что на горных вершинах, и тогда мир забросает тебя грязью». В этом преклонении перед монастырем видно стремление к высшему идеалу, которого желали достигнуть многие поэты и художники, и не достигали. Огромное большинство наших лучших художников и писателей можно сравнить с людьми, пришедшими в церковь, где служба началась, и храм полон народа. Встали такие люди у входа, войти трудно, да они и не употребляют для этого усилия. Кое-что из богослужения доносится и сюда, херувимская песнь: «Тебе поем, Господи, помилуй». Так постояли-постояли и ушли, не побывав в самом храме. Так поэты и художники толпились у врат Царства Небесного, но не вошли в него. А между тем, как много было дано им для входа туда. Души их, как динамит, вспыхивали от малейшей искры, но, к сожалению, они эту искру не раздували, и она погасла. Мысли поэта, выраженные в его произведениях, — это его исповедь. Хотя сам писатель и не сознает этого. Для примера возьмем хотя бы стихотворение Лермонтова. «У врат обители святой стоял просящий подаяние бедняк, иссохший, чуть живой. Куска лишь хлеба он просил, и взор являл живую муку, и кто-то камень положил в его протянутую руку». Этот нищий, о котором говорит Лермонтов, есть он сам. А кто-то — это сатана, подкладывающий камень вместо хлеба, подменяющий саму веру. Под его влиянием создается новое христианство. Им вдохновлен Толстой, сочиняющий свое Евангелие, свое христианство. Далее у Лермонтова говорится: «Любви просил у кого? У всех, кроме Бога, который один может дать любовь, кроме Христа, к которому он не обращался и которого не любил, и получил камень вместо хлеба». Не знал он, как и многие не знают, каких неизглаголанных радостей сподобляется душа от общения с Господом, источником любви. Чтобы найти его, вступить в богообщение, более глубокие натуры стремятся к уединению, бегут от людского шума и суеты. Ведь чтобы хорошо оценить произведение искусства, например, какую-нибудь музыкальную вещь, нужно углубиться в нее, сосредоточиться. Известно стихотворение молодого поэта и любителя музыки, обещавшего быть светилом по таланту, но рано умершего. В нем поэт высказывает мысль, что стук, аплодисменты, восклицания и прочее вовсе не есть признак хорошей оценки, а наоборот, все это показывает недостаточное проникновение в художественную вещь, что человек, испытывающий высокое наслаждение, пребывает в молчании. Итак, для более полного постижения Бога человеку нужно углубиться в его учение, исполняя его заповеди. Заповеди же, Господни, тяжки не суть. Это сказал сам Господь, а слово его не ложно. Из наших русских писателей более других искал Бога Пушкин, но нашел ли его, не знаю. Достоверно известно, что он решил поступить в монастырь, однако исполнить это желание ему не удалось. Помню, однажды задумался я о нем. В какой славе был Пушкин при жизни, да прославляется и после смерти. Его произведения переведены на все европейские языки. А ему как теперь там? На вечерней молитве я помянул его, сказав: «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Александра», и заснул с мыслью о нем. Вижу сон. Беспредельная ровная степь, никаких селений, стоит только один старый покосившийся дом с мезонином. Много народа идет туда, иду и я. Поднимаюсь на расшатанное крыльцо, затем по лестнице наверх, вхожу в зал. Там стоит множество людей, все их внимание сосредоточено на Пушкине, который декламирует что-то из Евгения Онегина. Одно место в этой поэме было мне непонятно, и я решил спросить о нем самого Пушкина. Пробираюсь к нему. Он смотрит на меня и произносит знаменательные слова, которые я не нахожу нужным передавать вам. Затем Пушкин оставляет зал. Я следую за ним. Выйдя из дома, поэт вдруг изменился. Он стал старым, лысым, жалким человеком. Обернувшись ко мне, он сказал: «Слава! На что мне она теперь?» Грустно покачал головой и тихо пошел по степи, делаясь постепенно все меньше и меньше, и, наконец, слился с горизонтом. Этот сон был ответом на мои мысли о Пушкине. Впрочем, может быть, само желание чистой жизни Господь вменит ему в дело. Замечателен один случай из жизни Пушкина. Однажды в обществе он познакомился с известной красавицей мадам Керн. Повстречался он с ней на одном балу, где она имела такой успех, что сам государь Николай Павлович ни с кем, кроме нее, не танцевал. Пушкин, как художник, поклонник всего прекрасного, был очарован ею и по возвращении с бала написал стихотворение, которое посвятил ей. «Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Прошло с тех пор много времени. Дороги Пушкина и Керн совершенно разошлись. Мадам Керн, овдовев, стала вести такую скромную жизнь, что к старости сделалась истинной христианкой, чуть ли не подвижницей. Известен рассказ о том, что гроб ее повстречался с памятником Пушкину, который ввозили в Москву, чтобы поставить на Тверском бульваре. Так сбылось чудное мгновение. И перед статуей, как бы перед самим Пушкиным, мелькнула эта старица в гробу, но по жизни истинный ангел чистой духовной красоты. Таким образом, исполнилось желание Пушкина. Душе настало пробужденье, и вот опять явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. Многие искали Бога в явлениях природы. Красота и величие ее возвышают душу человека над мирской суетой и дают душе высокое наслаждение. У Тютчева есть стихи «Восхождение на Альпы», в которых поэт удивляется величию Божию при созерцании тех гор. Тютчев долго жил за границей и наблюдал Альпы в различное время года. «Я никогда не был за границей, а теперь всей душой стремлюсь туда, да старужей капиталов нет». Не поймите мои слова в буквальном смысле. Надо все понимать духовно. Жажду я перейти за границу страстей и достигнуть истинного света. Я не о смерти говорю. Умереть страшно. Туда, в жизнь вечную, идут капиталисты, стяжавшие всякие добродетели. Конечно, как миллионеру ничего не стоит дать нищему 1000 рублей, так и всещедрый Господь может покрыть нашу нищету. Но желать смерти страшно. Стар я уже для подвигов, и больше ешь и спишь. Какие уж тут подвиги? Нет добродетелей, а хотелось бы их стяжать. Вся жизнь наша есть великая тайна Божия. Все обстоятельства жизни, как бы ни казались они малы и ничтожны, имеют громадное значение. Смысл настоящей жизни мы поймем лишь в будущем веке, как осмотрительно надо относиться ко всему. А мы перелистываем нашу жизнь, как книгу, лист за листом, не отдавая себе отчета в том, что там написано. Нет в жизни случайного. Все творится по воле Создателя. Да сподобит нас Господь этой жизнью приобрести право на вход в жизнь вечную. Святые такое право имели. Например, апостол Павел был восхищен до третьего неба. Следовательно, он был небесным насельником, но мы, грешные и немощные, можем достигнуть Царства Небесного не ради своих подвигов, которых мы не имеем, но единственно ради заслуг Христа Спасителя, пострадавшего за нас честною Своею кровью. Будем иметь твердую веру и надежду на Него, и не посрамимся в день страшного суда. Аминь. в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Замечательно, что люди раздражительные после агонии сильного и продолжительного гнева и после испытания всей его мучительности делаются, как говорится, шелковыми, кроткими и смиренехонькими. Что сказано о злости и раздражительности, то следует сказать и о прочих страстях. Сам Господь указал для них наказание в них самих, в их крайней агонии. Так наказывается гордость, зависть, ненависть, скупость, серебролюбие. Каждая страсть есть собственный учитель и вместе палач каждого одержимого ею человека. Мир имей и святыню со всеми, их же кроме никто же узрит Господа. Не нарушай мира из-за тленного и приходящего, из-за своего греховного самолюбия. Возлюби мир больше всего, как самого Господа. Да не будет ничто дороже мира и любви взаимной. Мир возлюбим. Мир, мир. Душа человеческая есть свободная сила, ибо она может сделаться или добрую, или злою силою, смотря по тому, какое ты сам дашь ей направление. Господи, сила всемогущая, утверди немощную душу мою во всякой добродетели, на недвижимом камне заповедей Твоих утверди слабое для всякого добра сердце мое. Господи, и я ежедневно опытно познаю, что без Тебя я ничто, что без Тебя не могу творить никакого добра. Без Тебя одно зло во мне в разных его видах. Без Тебя я сын погибельный. О, пренеизреченная благостыня! Исполни благостью Твоею сердце мое. Паче же всего молю, даруй мне любить Тебя всем сердцем моим и ближнего моего, яко себе. Да не буду я злобен, горд, презорлив, непокоен, но да буду незлоблив, смирен, почтителен с нежностью и послушен. Аминь. О, как тщательно дьявол и мир засевают своими плевелами ниву Христову, которая есть Церковь Божия. Вместо Слова Божия усердно сеется слово мирское, слово суеты. Вместо храмов мир изобрел свои храмы, храмы суеты мира, театры, цирки, собрания. Вместо святых икон, которых миролюбцы не принимают, в мире существуют живописные и фотографические портреты, иллюстрации и разные другие виды. Вместо Бога и святых в мире почитают до обожания своих знаменитостей — литераторов, актеров, певцов, живописцев, владеющих общественным доверием и уважением до благоговения. Бедные христиане совсем отпали от Христа. Вместо одеяния духовного обращают в мире все внимание на одежду тленную, на модные платья и различные изысканные украшения, отзывающиеся блеском и дороговизною. в болезни и вообще в немощи телесной, равно как и в скорби, человек поначалу не может гореть к Богу верою и любовью, потому что в скорби и болезни сердце болит, а вера и любовь требуют здравого сердца, покойного сердца. Поэтому и не надо очень скорбеть о том, что в болезни и скорби мы не можем, как бы следовало, веровать в Бога, любить Его и усердно молиться Ему всему время. Иногда и молиться неблагоприятное время. Обращайся с ближним совершенным сердцем, то есть истинно и с любовью, какую имеешь к самому себе. Да и ближний твой возлюбит тебя. А если и не возлюбит, то, по крайней мере, да почтит в лице твоем добродетель твою и проникнется к ней уважением. Сам да возревнует о ней. Нищий, питающийся от крупиц со стола своего господина, будет ли гордиться, что он питается его крупицами? Чем ему гордиться? Разве своею нищетою? Нищий — это я. Господин — это Господь. Крупицы от трапезы его — все дары благодатные и природные.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.